Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 20 по 25 апреля в торговом центре РМ. На выставке-ярмарке будут представлены монастыри, храмы, монастырские подворья, крестьянские и фермерские хозяйства. Дорогие братья и сестры, приходите на выставку «Вербная неделя». Торговый дом РМ находится по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. В нашей студии я приветствую замечательного политолога Ростислава Владимировича Ищенко.
Добрый день.
Много событий произошло, и, конечно же, хочется спросить про Украину. Что там происходит, потому что уж как-то больно это затянулось. Президент как-то намекнул, а министр иностранных дел так тут тоже намекнул, в общем-то, что, может быть, Украины до конца мая и не будет. Как вы считаете, они намекают что-то верное, потому что уж тяжело-то это тянуть войну на третий год?
Ну, во-первых, третий год она все равно тянется, так что тяжело, не тяжело, а тянуть придется. Так что, может быть, на четвертый не надо будет растягивать. А во-вторых, если, как вы изволили выразиться, президент с министром иностранных дел намекают, то наши, например, западные друзья и партнеры открытым текстом говорят, что ну, раньше говорили зимой, потом осенью. Сейчас уже говорят летом, а самые большие оптимисты говорят в мае-июне Украину ждет катастрофа. Правда, они говорят о катастрофе на фронте и предполагают, что после этого может быть кому-нибудь еще что-то удастся стабилизировать, но может удастся, может не удастся, может раньше, а может позже. Факт заключается в том, что о катастрофе на Украине заговорили все более-менее адекватные аналитики, к какому бы лагерю они ни принадлежали. То есть и все к этому готовятся. Ну, как вы знаете, если Воронежская Слободка должна сгореть, то она горит. Потому что когда все подготовились, то остается только поджигать. Вот, и тогда она пылает, подожженная сразу с семи концов. Вот, так, в принципе, даже истерика украинских властей демонстрирует, что они тоже не очень-то верят в прочность своего существования. Ну и как тут особенно верить? Ведь армия отступает в ускоряющемся темпе. Это просто даже сравнить, если там полгода назад вторую, третью, четвертую, пятую неделю говорили, штурмуем там какой-то там населенный пункт, ну, допустим, ту же Авдеевку, да. Потом в течение недели брали один населенный пункт. Значит, сейчас берут один, а то и два населенных пункта в день. Значит, а если не берут, то продвигаются, и продвигаются существенно, на широком фронте. То есть, если опять-таки посмотреть по фронту, то продвижение фиксируется сразу в нескольких местах. Такого не было, начиная с марта месяца 2022 года. Но тогда все только начиналось. Украинская армия еще только выходила из казарм, проводилась мобилизация, бои, по сути дела, еще не начались, и никто еще не знал даже, что будет, Украина сдастся или будут сопротивляться. А сейчас она сопротивляется, сопротивляется упорно.
Вот это удивляет. Вот,
и это самое. И тем не менее армия начинает откатываться. Дальше военные фиксируют увеличение количества случаев сдачи в плен. Увеличение количества случаев сдачи в плен целыми подразделениями. Ну да, пока что сдаются не бригады, да, и полки. Но все равно подразделения численностью от отделения до взвода в плен сдаются. Плюс армия украинская отступает, несмотря на то, что опять-таки на линии боевого соприкосновения плотность у них достаточно высокая для того, чтобы не отступать, а как раньше они это делали, заставлять русские танки вязнуть в украинских телах. Значит, то есть упал моральный дух армии, снизилось качество украинской пехоты, которая в основном сейчас составляет основу вооруженных сил, потому что артиллерия поизносилась, да и поуничтожена, снарядов мало, бронетехника выбита, самолетов практически не осталось, средства ПВО тоже повыбиты и так далее. Воюют в основном пехотные подразделения. Мотивированные люди, которые пришли в армию в 22-м году, которые до этого там воевали в АТО, в ООС, потом стали добровольцами, которых не принуждали, не сами пошли, и которые составляли основу украинских вооруженных сил в 22-23 году, просто выбиты. Об этом говорят и сами украинцы, об этом же говорят и косвенные данные, начиная от размеров кладбищ и оценки убыли украинской живой силы. Кстати, самую щадящую оценку дает Министерство обороны Российской Федерации. Оценивают по нижней планке количество убитых. То есть только то, что зафиксировали. Что не зафиксировали, то вроде бы как живое. Хотя там в госпиталях умирает потом не меньше, чем на поле боя. Ну и не всех потом на поле боя. Но в принципе где-то там в районе полумиллиона уже численность погибших оценивается уверенно всеми. Украинцами, русскими, американцами, немцами, англичанами. То это примерно кадровый состав армии, плюс те, кто получил опыт боев в Донбассе на протяжении 8 лет перед СВО.
Это за все время операции или вот за последние месяцы?
Нет, погибло за все время операции, безусловно. Значит, сейчас просто гибнет больше, они сейчас гибнут быстрее, чем гибли раньше, потому что чем хуже качество войск, тем быстрее они гибнут. Ну, кто не успевает сдаться или убежать. Плюс сейчас постоянно появляются сообщения, там, погиб командир роты в чине младшего лейтенанта. Это капитанская должность вообще-то. Значит, там командир батальона погиб в чине старшего лейтенанта, подполковничья должность. И раньше гибли такие подполковники-майоры, командиры батальонов. А младших лейтенантов, командиров рот погибших, я уже только специально это не изучаю, да, просто натыкаюсь в социальных сетях на эти их некрологи. Тем более, опять-таки, что я не читаю специально украинские сайты. То есть это только то, что попадает ко мне уже через российские социальные сети. То есть это случаи, которые по какой-то причине приобрели достаточно широкий резонанс. То есть на самом деле это их значительно больше. Так вот только я уже трижды сталкивался со случаями младший лейтенант-командир роты. Потом, значит, я читал глубокую жалобу родственников очередного там погибшего младшего лейтенанта. Кстати, тоже резонансный случай, который здесь в России широко обсуждался. Там человека психически больного забрали в армию, и он покончил с собой. Так вот, он был младшим лейтенантом, который получил офицерское звание, судя по всему, на военной кафедре, то есть был младшим лейтенантом запаса. Его призвали, ну, то есть мобилизовали, и отправили в учебку готовить на командира роты. И там таких, как он, была целая учебка. И их должны были месяц готовить, а отправить командирами рот. То есть в армии подготовленных командиров рот уже просто не осталось, если они их набирают из младших лейтенантов. А командиров взводов всегда гибнет больше, чем командиров рот. То есть, по сути дела, в ротном звене у них не осталось офицеров. Они выбиты. То есть и командовать не только воевать, но и командовать некому. Потому что если мы с вами служили когда-то 30, 35, 40 лет назад, а потом нас через 40 лет призвали в армию и отправили на фронт, то все равно, кто рядовой, кто офицер. Оба примерно одинаково непригодны ни к чему. Офицер даже опаснее, потому что ему людьми командовать надо. Рядовой-то хоть за себя только отвечает. Это все показывает катастрофическое состояние украинских войск. А Россия мощь только наращивает. Формируют новые группировки. Вот опять-таки недавно Министерство обороны сообщило о формировании группировки «Север». Это шестая, по-моему, даже группировка. Шестая все-таки, да? Из тех, которые действуют на линии соприкосновения. Она находится на Харьковско-Сумском направлении. То есть там, где пока боевые действия на украинской территории не ведутся, но, очевидно, в ближайшее время будут вестись. А это значит, что украинский фронт будет дополнительно растянут, а они этот не выдерживают. Им нечем его просто удерживать. У них не хватает резервов для того, чтобы затыкать дыры во фронте. То есть, соответственно, армия на фронте близка к катастрофе. Это фиксируют все более-менее адекватные наблюдатели, в том числе западные.
А откуда же такое отчаянное сопротивление, как говорят? Все-таки они оказывают сопротивление и такое серьезное?
Ну, так все так. Буры оказывали сопротивление до конца. Поляки в 1939 году оказывали сопротивление до конца. Мы в 1941 году потеряли всю кадровую армию, но оказывали сопротивление до конца под Москвой. Даже победить умудрились под Москвой. Хотя, как это покруче, чем чудо на Висле. Значит, немцы в 1945 году оказывали сопротивление до конца. Берлин брали, они сопротивлялись все еще, воевали. Хотя ситуация была абсолютно безнадежной, но они воевали до конца. И на что-то продолжали надеяться. Так у украинцев есть больше оснований надеяться на что-то, не только чем у немцев в 1945, а даже, ну, как минимум, не меньше, чем у нас в 1941 году. Да, у нас за спиной еще была большая страна, но вот кадровую армию мы потеряли полностью на западном направлении. И сибирские дивизии, которые были переброшены под Москву, эту проблему не решали, их было относительно немного. Это они, конечно, укрепили фронт, да, и позволили там перейти в контрнаступление, но они проблему-то не решали. Проблему решали фактически мобилизованные, опять-таки, там, ополчения мобилизованные, то есть люди, которые к боям не готовились, которых вот взяли винтовку в руки, две пачки патронов в карман и на фронт. Посмотрите сейчас вот, там, состав войск, допустим, армии того же Рокоссовского. Разгромленный, отступивший корпус Даватора, в котором сил осталось меньше, чем в дивизии. Одна полнокровная дивизия, прибывшая из Средней Азии, и остатки нескольких других соединений, в общей численности там меньше полков. Вот. Это то, с чем он удерживал фронт под Москвой и удержал. Украинцев сейчас, по отчетам, опять-таки, их же руководителей, ситуация похожая. Там, они говорят, осталось там по 4 человека в отделении, по 2 человека в отделении, там, в ротах там, по 40 солдат там, и меньше. Больше половины личного состава во многих бригадах выбито, и им нечем потери пока восполнять. У нас единственное, в чем было тогда преимущество, значит, что мобилизовано, в принципе, уже было много людей. Они были еще не подготовлены, поэтому их на фронт старались не послать, послали только дыры уже затыкать, когда больше некого, да? Значит, потому что бросать в бой неподготовленных людей, это фактически отправлять их насмерть. Ну, вынужденно отправляли, и многих тогда отправили так. Потому что надо было затыкать дыры и любой ценой сдерживать врага. Значит, но, тем не менее, мобилизовано было в первые же дни войны там, порядка 15 миллионов человек. То есть даже с учетом почти 3-миллионных потерь армии в течение лета осени 41-го года, у нас в тылу еще оставался достаточный запас войск для того, чтобы эти потери восполнить. Уже готовых, то есть это люди, которые уже были призваны, уже обмундированы, уже вооружены и просто проходили военную подготовку. И из них формировали новые части, соединения там, и так далее для последующих боев. У Украины нет этого запаса, у них нет этих резервных сил. Они пытаются провести массовую мобилизацию, тотальную, но у них все равно не получается. Они теряют на фронте больше, чем мобилизуют.
А наемники?
Вот. Ну, сколько вы можете нанять наемников? Тут же даже дело не в деньгах. Дело в том, что это тоже ограниченный ресурс. Тем более наемники отправляются зарабатывать, а не умирать. И при том, что вот вам, пожалуйста, африканский рынок наемников. В Латинской Америке всегда можно поехать подзаработать. Или там у партизан, или у наркокартелей, часто это одно и то же. Значит, или на борьбе с наркокартелями можно сразу с двух сторон подзаработать. Это значительно эффективнее и выгоднее, чем отправляться на Украину практически на верную смерть. Ну, пошлют наемников там на линию боевого соприкосновения. Наемник застрахован от авиабомбы? Нет. Он точно так же смертен. Он может быть лучше подготовлен, чем какой-то вчера отловленный на улице, мобилизованный. Хотя тоже наемник наемнику рознь. Есть хорошо подготовленные, есть плохо подготовленные. Значит, ну, в среднем, наверное, он подготовлен лучше. Он может быть лучше вооружен, лучше экипирован. Но когда прилетает авиабомба, она не спрашивает, ты наемник или не наемник. Она разрывает в клочья всех. А проблема Украины в том, что у нее практически кончилось ПВО, а российская авиация обогатилась высокоточным оружием, в том числе авиабомбами высокоточными, планирующими, которые постоянно увеличивают, тем более, радиус своего действия. Сейчас там вроде бы как уже километров на 70 даже летят. И, соответственно, если украинцы летом прошлого года просто шли на штурм по минным полям наших укреплений, и укладывали там свои, кстати, войска. Продвигались по чуть-чуть, ну, километров на 15-20 в некоторых местах продвинулись, но за счет этого уложили все свои резервы в чистом поле. То российская армия вначале выбамбливает их укрепленные районы, а потом туда уже приходят, кстати, штурмовики. Если не получается, бомбят дальше.
Потом опять приходит. То есть профессионализм нашей армии вырос за эти годы?
Ну, профессионализм любой армии растет, да, по мере боевых действий, если у нее не выбывает кадровый состав, тот, который воевал. Да? Значит, то есть, если у вас не убивают быстрее, чем вы присылаете пополнение, то всегда, значит, люди, которые уже успели фронтировать, даже пополнение новое адаптируется проще, когда оно попадает, допустим, там 10 человек в роту, да, из 100 человек, которые уже повоевало. Они рассосутся по отделениям, их обучат, значит, поддержат, помогут, расскажут. А когда в роте осталось 10 человек, прибывает 90 молодого пополнения, то это уже не рота. А ей для того, чтобы научиться воевать, она потеряет в первом же бою половину или треть там своего состава. Значит, и будет еще долго к своей крови учиться воевать. Вот Украина сейчас дошла вот до этого момента, когда приходится учиться воевать своей кровью, и они не успевают научиться, их просто уничтожают. Тем более, что если там раньше на фронте было относительное равенство, потому что Украина артиллерия, у нас артиллерия, у нас самолеты, но Украина была закрыта более-менее надежно средствами ПВО, наши самолеты не могли свободно работать над линией боевого соприкосновения. Тем более, что бомбы с ОМПК еще не были тогда в таком широком ассортименте, как сейчас выпущены, только налаживалось их производство. Авиация оперировала либо отдельными ракетами, значит, которых тоже было не так много, либо свободно падающими бомбами в основном. А для этого надо было прилететь прямо над позицией, которая, опять-таки, была прикрыта следствием ПВО. Значит, риск самолет был потерять, и немалый. Соответственно, она летала мало, плохо, наносила удары издалека, достаточно неточным оружием. Значит, поэтому было определенное, значит, равновесие. Мы стреляли, они стреляли. А сейчас они жаловались уже давно на то, что на 10 снарядов нашей артиллерии не выпускают один, и положение постоянно ухудшается, потому что у них становится меньше снарядов и меньше орудий.
А что же Америка?
А что может сделать Америка? У Америки тоже нету. Америка, в общем-то, была отдала в прошлом году для наступления. Они все это и расстреляли в прошлом году. Где теперь взять? Вон чехи сказали, дайте нам кучу денег, мы найдем для Украины 1 000 000 снарядов. Ну, деньги взяли, снарядов нету. Говорят, ну, наверное, к следующему году привезем что-нибудь. Мы тут нашли, но есть трудности с их доставкой. К следующему году доставим. Ну, к следующему году будет неактуально вообще-то. Когда такой расход, понимаете, вот Первую мировую войну все воюющие страны столкнулись в конце 14-го, начале 15-го года со снарядным голодом. Все поголовно. Потому что никто не рассчитывал на то, что будет такой расход снарядов. И более того, что война так долго продлится. Ну и плюс никто не рассчитывал на такую интенсивность именно расхода снарядов артиллерии. Поэтому очень быстро выяснилось, что снарядов просто физически не хватает. Кто-то преодолел снаряды голод быстрее, кто-то медленнее. К 16-му году все преодолели. Сейчас тоже никто не рассчитывал, что война потребует такого массового расхода артиллерийских боеприпасов. В европейской концепции вообще ставка делалась на высокоточное оружие авиации. В последнее время активно прорабатывалась концепция вот этих самых ударных дронов «Камикадзе» и так далее. А артиллерия считалась так, уходящей натурой прошлого века. А в российской армии в силу целого ряда причин, в том числе и в силу того, что на протяжении лет 15, наверное, да, вот где-то с начала 90-х, и, там, 5-й, где-то 6-й год, она просто банально стагнировала. многие, значит, реформы, преобразования, в том числе в военной теории, которые Запад прорабатывал, они, значит, не были актуальны. То есть, если их изучали, то изучали именно теоретически, там где-то в штабах. Значит, а на практике они не применялись. Поэтому в российской армии осталась многочисленная артиллерия. И на складах осталось достаточно большое количество снарядов, просто больше, чем у других. У России остались мощности по выпуску и возможности быстро нарастить этот самый выпуск. Значит, плюс у России оказались союзники, которые были способны тоже нарастить выпуск снарядов и ракет и продать их России.
Это кто же такие?
Корея, Иран, Китай. А Украина, союзники в свое время приняли концепцию, что парой-тройкой высокоточных ударов, как Ирак в свое время, да, все будут уничтожены, ПВО подавлено, наземные войска дезорганизованы, и останется только победным маршем пройти до столицы поверженного противника и водрузить там американский флаг.
А почему не удалось? Вот эта концепция-то они пытались воплотить в жизнь, то есть она несостоятельна вообще оказалась?
Ну как, в некоторых случаях состоятельна. Но видите, нам же тоже не удалось пройти победным маршем по Украине. Хотя теоретически такая возможность была. Ну, теоретически возможность Блицкрига была. Здесь скорее политические решения блокировали для армии возможность одержать быструю победу. Потому что когда ты внезапно врываешься на территорию твоего противника, то твоя задача не выпустить войска из казарм, не дать провести мобилизацию, дезорганизовать управление там, и так далее. И заняв территорию, после этого быстро везде установить свою власть. А поскольку, когда войска входили на Украину в 22-м году, бытовала концепция, что сейчас украинская армия повернет оружие против режима или сдастся, значит, что в Киеве произойдет переворот, там, или к власти придут адекватные политики, что мы просто договоримся с новой украинской властью там, и так далее. И вообще воевать не надо будет, мы просто флагами помашем и уйдем, парад проведем, значит, и назад. То, соответственно, старались, значит, много не стрелять, лишних не убивать, никого не блокировали, по сути дела. Смотрите, войска прошли мимо Чернигова, мимо Харькова, мимо Сум, углубились почти до Киева, а гарнизоны остались. И власть на местах осталась, причем не только в тех городах, в которые армия не входила, как, допустим, в Чернигове, где местная власть организовала активную диверсионную деятельность в наших коммуникациях. При помощи своего собственного гарнизона пыталась перерезать коммуникации наших войск под Киевом. Но и в городах, которые вошли, сколько там, 3 или 4 недели, если не больше, в том же самом Херсоне спокойно действовала украинская власть, киевская, ну, подчиненная Киеву администрация, значит, которая находилась в оппозиции российским властям и, сообразив, что в них стрелять не будут, там чуть ли не на манифестации выходили проукраинские силы с требованием там «русские go home», да? И это было не один раз. Значит, потом, когда концепция изменилась, им пару раз, значит, по шее врезали, значит, у них в мозгах прояснилось, и все это ушло в прошлое. Но, тем не менее, вот это потерянное время, да, которое ушло на попытки взывать к разуму украинцев, да, значит, оно не дало войскам возможность реализовать фактор внезапности. Тот, который был реализован в Крыму. В Крыму же тоже сопротивление не состоялось не потому, что там войска так мечтали перейти на сторону России. Они в казармах сидели до последнего момента, пока туда не врывались и их оттуда не выбрасывали. И ждали приказа там, на сопротивление, ждали деблокады и так далее. Но их блокировали в казармах, им не дали выйти, развернуться, занять позиции. Значит, они фактически были обречены. Ну, что вы сидите в домике, значит, пусть за каменными стенами, пусть у вас даже автомат есть и ведро патронов. Сейчас подгонят танки, вам с этим домиком похоронят. Да? Поэтому они сдавались. Значит, но даже в этих условиях, даже при том, что в Крыму, как везде на Украине, части формировались в основном из местных уроженцев, то есть на Украине по закону люди служили там же, где они родились, в той же области. Тем не менее, из 20-тысячного корпуса, который там был сосредоточен украинский, значит, порядка 3-4 тысяч отправилось на Украину. 2 сразу. Значит, остальные потом там уволились со службы. На сторону России перешло порядка 1015. Ну, то есть продолжили службу. Продолжили службу, не обязательно перешли на сторону России. Предателей там потом ловили еще долго и до сих пор ловят среди тех, кто вроде бы как перешел. Так это в русском Крыму было. И там, где сработали быстро и эффективно, там, где рассусоливать времени не было, и войска украинские оказались блокированы в казармах, ничего сделать не могли. А в 22-м году Им предоставили возможность, значит, свободно передвигаться, никто их там не разоружал, не убивал. Где-то случались боевые столкновения, да, но в щадящем таком режиме. В результате Украина спокойно провела мобилизацию. И через месяц Россия выяснила, что у нее на линии боевого соприкосновения порядка 200-250 тысяч, а Украины уже 500 000. И войска просто увязли. Плюс, помимо того, что численно превосходит Украина, так еще и за счет того, что тыл не был зачищен, во многих районах, как, например, под Киевом, куда войска уходили, они просто не могут держаться, потому что у них в тылу действуют крупные украинские группировки, эти группировки наращивают свои усилия, потому что в Чернигове украинская администрация, в Сумах украинская администрация, в Харькове украинская администрация. Они проводят мобилизации, они вооружают территориальную оборону, у них создаются и самые костники будущих соединений, вокруг них группируются войска, сосредоточенные на этой территории. Это совсем не маленькие силы, которые оказались плюс еще в тылу. И их подавить нечем было просто банально. Потому что, повторяю, исходили из того, что все будет совсем по-другому развиваться. Ну вот в результате...
То есть аналитика провальная была?
Ну почему провальная? Государственные лидеры, да, они всегда получают самую разную информацию. Вот как Сталин накануне 41-го года. И будет война, и не будет войны, и 10 мая начнется, и вообще не начнется, и 10 июня, и 22 июня, и 21 июня, кого хочешь. Им надо сделать выбор между этими вариантами. Нас, американцы, активно затаскивали в войну вот именно такого формата, как сейчас идет. И затаскивали еще с 2014 года. Они на этом деле собирались получить несколько выгод. Они собирались, значит, получить возможность ввести санкции, обвинить Россию в неспровоцированном нападении, в геноциде украинского народа. Значит, и плюс действительно за счет массовой гибели украинцев там, или граждан Украины в ходе такого конфликта проложить между нами, так сказать, кровавую борозду. Для того, чтобы, как они говорили, их украинские адепты говорили, значит, кровью сплотить украинскую нацию. Вот если так она не сплачивается, да, там, многие симпатизируют России, то должна пролиться кровь, и тогда, кстати, она
это получилось?
Сплотится. Ну, в какой-то степени да, но в основном нет. Потому что оказалось, тут они не поняли смысл существования украинской нации. Потому что благодаря их же пропаганде, те, кто считался украинской нацией, считали, что их задача быть Европой, жить в Европе и как Европа. Если это невозможно сделать на Украине, надо просто в личном порядке эмигрировать в Европу. И они столкнулись с тем, что после 22 года, когда они открыли, кстати, украинцам широкий въезд в Европу, большинство просто туда уехало и не собирается воевать с Россией. Вот Зеленский заявлял в 22 году, что у него мобилизационный потенциал 5 миллионов, и если бы этот мобилизационный потенциал действительно бы был, то Украина бы до сих пор бы спокойно бы воевала, бы, значит, особенно бы не переживала, потому что он пока что израсходовал не больше 1,5 миллиона, включая тех, кто сейчас воюет, и тех, которые убиты, искалечены, там, ранены, и воевать больше не могут. То есть у него бы еще в запасе было бы 3,5 миллиона для того, чтобы продолжать боевые действия. А у него войск нету. Они говорят, давайте будем призывать, ну, чуть ли не подростков. Они говорят с 18, но на самом деле они агитируют подростков и в 16 лет добровольцами в армию идти. И хотят, ну, по крайней мере, была у них идея внести это в законодательство. Ну, наверное, потом решили, зачем вносить законодательство, если можно без всякого законодательства там их агитировать. Сейчас они продвигают идею призыва женщин с 18 до 60 в возрасте, ну, то есть всех возрастов в армию. Значит, говорят, ну, в Израиле же призывают. Что нам не призывать? У нас же ситуация критическая. То есть это свидетельство того, что вот этот мобилизационный потенциал разъехался. В какой-то степени американцы украинскую нацию сплотили, но они ее сплотили как европейцев. Значит, эти самые украинцы разъехались в Португалию, Польшу, Швецию, чтобы стать поляками, португальцами, шведами в перспективе, а не для того, чтобы защищать Украину и американские интересы на Украине. Вот. Но американцы, в принципе, они исходили как раз из того, ну, то есть каждый же меряет по себе, да, значит, они исходили из того, что Россия сразу ударит мощно, если ударит, то ударит мощно, значит, соответственно, украинское государство рассыпется почти моментально, они говорили, что мы в 22-м году считали, что Украина продержится 3-4 недели, то есть они не планировали долговременный конфликт, долгую войну, они считали, что им достаточно повода для введения против России экономических санкций, и таким образом они экономически Россию убьют. У них с этим не сложилось. Зато у них, ну, понимаете, война это всегда очень такой непредсказуемый механизм. Об этом писал и Клаузевиц, и другие, там, вплоть до Сунь-цзы, что ты никогда не можешь предсказать, что будет на самом деле. План сталкивается с планом. И Мольтке об этом говорил, значит, что любой план прекращает действовать с первого же дня боевых действий, потому что он сталкивается, во-первых, с реальными условиями, во-вторых, с планом противника. Вот. Поэтому у американцев не получилось с санкциями. У нас не получилось с адекватным украинским правительством. Хотя тоже могло получиться. Там все тоже висело на волоске. Вот-вот было готово украинское правительство убежать из Киева. Вот если бы, возможно, где-то там чуть жестче бы поступили, да, там, скажем, там в том же Чернигове, зашли бы еще ночью первого же дня и арестовали бы всю местную власть, там, значит, особо крикливых бы просто бы расстреляли бы под стенами. Облгосадминистрации. Вполне возможно, что в Киеве нервы бы не выдержали, и они бы просто бы побежали. Значит, а так им с Запада сказали, что надо оставаться. Они посмотрели, что вроде бы как-то там худо-бедно они сопротивляются, что российская армия не торопится, значит, что можно там раздать оружие. Ну, в Киеве раздали только там за последние дни февраля, первые дни марта свыше 25 тысяч автоматов. Людям просто. Тогда же там стрельба на улицах была, дружественным огнем своих собственных убивали. Но, тем не менее, опять-таки, это дало возможность опереться на какую-то вооруженную силу по принципу, ну да, сейчас русская армия зайдет в Киев, но она столкнется с вот этими вот вооруженными, которые готовы палить по сторонам, и до которых даже не доходит, что их сейчас убьют. И стрелять будут чуть ли не из каждого окна. Значит, и, соответственно, поскольку войск не так много, они тоже завязаны в большом городе среди этих самых каменных джунглей. Вот. Им можно будет как-то там уцелеть. Мосты через Днепр разорвать, они же их минировали. Значит, соответственно, американцы да, перенесли ставку. Они сделали ставку на затяжной конфликт, и мы тоже слышали. То есть все, о чем я сейчас рассказываю, да, это американцы сами сказали. И сказали это еще в 22-м году. Значит, они сказали буквально через месяц после начала кризиса, они сказали, хорошо, все. Теперь мы делаем ставку на войну на истощение. И после этого, значит, вдруг немцы передумали. Если немцы до этого говорили, мы будем поставлять Украине лекарства и, может быть, каски, то сразу же после этого стали поставлять стрелковое оружие, потом артиллерийские снаряды, потом пушки, танки и все остальное. И вся остальная Европа также. То есть, как только стало понятно, что США делают ставку на затяжной конфликт, значит, сразу на Украину пошло оружие. До этого вся Европа, если обратиться к тем дням, то первый месяц или полтора кризиса, европейцы говорили, ну, мы, конечно, поддержим Украину морально, вот. Но мы не собираемся втягиваться в этот конфликт, не собираемся поставлять летальное вооружение на Украину, бинты, лекарства, продовольствие, там, автомобили, пожалуйста. Все остальное нет ни в коем случае. Вот каски, бронежилеты подумаем, все, что стреляет, ни в коем случае. А потом как рукой сняло. Вот раз вчера не поставляли, сегодня уже поставляем.
А кто решил снять рукой, принимал это решение?
Я еще раз говорю, что как только американцы сказали, что мы делаем ставку на затяжной конфликт,
то есть
дальше сразу понятно. Значит, Украине надо помогать, потому что затяжной конфликт будет только в том случае, если ее накачать оружием. Значит, оружием, теми же самыми снарядами, потому что они же прекрасно знали состояние украинских арсеналов, откуда все было расстреляно и продано давным-давно и взорвано. У американцев поменялась концепция, они сделали ставку на затяжной конфликт. Значит, у нас тоже поменялась концепция, мы тоже сделали ставку на затяжной конфликт. Значит, только мы делали ставку на затяжной конфликт, адекватно оценивая в данном случае свои экономические возможности. Мы понимали, что российская экономика, российская финансовая система, как раз благодаря многолетней последовательной работе финансово-экономического блока правительства, Центробанка, она выдержит. Потому что мы с 2014 года над этим работали, даже и до 2014 работали, но с 2014 работали особенно активно. Эта система выдержит, что атака американцев, атака европейцев разобьется от нее. И она выдержала. И сейчас Россия показывает пусть небольшой, но рост экономический после стагнации. А Европа показывает экономическую катастрофу. Ну, у американцев своя статистика, они растут всегда. Последнюю булку доедать будут, а все еще будут показывать гигантский экономический рост. Вот. Поэтому мы знали, что мы выдержим экономически. Значит, мы знали, что мы выдержим в социальном плане, то есть у нас не будет подорвана социальная стабильность. Ну и, соответственно, в таком случае ядерную державу победить нельзя. То есть на поле боя ядерную державу победить в принципе нельзя. Ее можно победить в экономическом плане, ее можно победить в плане социальном. То есть если социальная стабильность подорвана. Вот мы сейчас видим, что в Европе, в Соединенных Штатах нарастают проблемы экономические и социальные. То есть они идут по тому пути, по которому пытались столкнуть Россию. Поэтому в затяжном конфликте мы у них выигрываем. То есть, посмотрите, в результате получилось так, что и мы, и они на первую фазу конфликта смотрели, значит, по-разному, но, тем не менее, в том, как она будет развиваться, ошиблись. То есть, и мы, и они делали ставку на краткосрочный конфликт. Это, кстати, обычная ошибка всех государств, вступающих в длительное противостояние. Как правило, и перед Первой мировой войной считали, что конфликт будет краткосрочный, и перед Второй мировой войной те, кто вступал в конфликт, считали, что они будут краткосрочными. Гитлер, начиная, даже нападая на СССР, считал, что это, ну, на 2 месяца, на 2,5, максимум на 3. Получилось, что на 4 года, и потом Германия исчезла. Поэтому, как правило, длительные войны, в отличие от измышлений наших сторонников теории заговора, никто никогда не планирует заранее. Потому что длительная война, она мало того, что непредсказуема, она еще подрывает твою собственную экономическую стабильность и социальную тоже. То есть ничего хорошего она никогда никому не приносит. В ней можно победить, но издержки будут все равно очень большими. Поэтому, как правило, планируют краткосрочный конфликт, краткосрочный кризис, из которого страна выходит не тотальным победителем, но с определенными бонусами, в результате улучшает свою общую позицию. Вот так, как было в Грузии. Да? Спланировали 5-дневный кризис, там никто не стал захватывать Тбилиси, там, убивать Саакашвили там, и так далее. Запад не успел вмешаться. Они стояли потом уже из-за забора, постфактум кулаками гордили, но было поздно. Пришлось принимать данность. В результате позиции России на Кавказе резко укрепились, потому что нас оттуда пытались выдавить, и пытались выдавить довольно эффективно. Значит, а выдавливание с Кавказа речь уже больше не шла. Значит, хоть до сих пор там пытаются они суетиться, но понятно, что выбить Россию оттуда уже физически невозможно. Значит, можно там ухудшить отношения с Арменией, значит, улучшиться с Азербайджаном, ухудшить с Азербайджаном, улучшиться с Арменией и так далее. Но физически выгнать Россию из Кавказа сейчас уже не представляется возможным. А тогда, да, тогда речь шла о том, что вот сейчас Грузия покажет, какая она сильная, как она уничтожила аджарскую автономию, сейчас уничтожит Осетию, потом Абхазию, а Россия ничего не сможет сделать. Это подорвет ее позиции не только в Закавказье, но и на Северном Кавказе. Там начнутся сепаратистские движения, значит, и у России возникнет масса проблем, а Запад будет только радоваться, значит, и помогать местным инсургентам деньгами и добрым советом. Получилось не так, как они планировали. Получилось, что, значит, Россия провела быструю и блестящую операцию, значит, и Запад остался у разбитого корыта. И примерно такая же, только чуть подольше, потому что страна побольше планировалась на Украине. Но с учетом того, что и Запад уже имел определенный опыт, и ставка на Украину была более серьезной, чем на Грузию в свое время, и сама страна сложнее значительно. Украина маленький, но такой же осколок России. То есть она внутри достаточно сложная. Сейчас упрощается, сейчас она упростилась почти до первобытного племени, но на тот момент еще была достаточно сложной, поэтому просчитать все возможные варианты не представлялось возможным.
Значит, вот, кстати, по поводу этого племени. На Украине, как и вы сейчас, есть ли возможность узнать о настроениях, которые там в обществе существуют? Есть ли у нас какая-то информация, возможность какой-то аналитики?
Нет, потому что общество само не знает, в каком состоянии оно существует. Общество атомизировано, люди друг друга боятся, они друг другу правду не говорят. Значит, кроме того, общество накачано патриотической пропагандой. И находится сейчас в состоянии такого нервного перевозбуждения. Поэтому адекватно оценить состояние украинского общества сейчас просто не представляется возможным. Это можно будет сделать где-то года через три, после того, как все утрясется. Кроме того, они ведь не знают, какое у них будущее. Но они уже, допустим, понимают, что, скорее всего, не скорее всего, а точно Украины в прежних границах не будет. Но они не знают, это все будет Россией. Или что-то будет Польшей, или где-то останется какая-то Украина. И самое главное, они не знают, на какой территории окажутся они. Они окажутся в России, в Польше, в Венгрии, на Украине. И поэтому не знают, как себя вести сейчас.
А мы знаем?
Мы тоже не знаем. В том-то и дело, что вот мы как раз, обжегшись в 22-м году на слишком конкретном планировании, пошли по вполне правильному классическому пути. Не надо планировать заранее полный результат. Надо действовать от достигнутого и от возможностей, исходить из этого. Потому что мир слишком сложен. невозможно запланировать с точностью, не только войну, а, вернее, войну само собой, невозможно запланировать с точностью развитие политических проблем. Сегодня это ваш союзник, завтра это по какой-то причине ваш враг, или вообще нейтрал, или у него возникают какие-то другие интересы. Но смотрите, Соединенные Штаты рассчитывали, что мы в Сирии столкнемся с Турцией. И мы почти столкнулись, у нас была грань войны. А потом выяснилось, что Турция вообще-то в Сирии уже не их союзник, а наш союзник. А они этого совсем не планировали. И Турция, кстати, до сих пор член НАТО. Но американцы нас создают на Ближнем Востоке значительно больше проблем, чем нам. В американских планах этого не было. Очень сложно, практически невозможно запланировать досконально поведение всех других государств. Значит, поэтому я говорю, что в принципе, да, когда российское руководство делало ставку в 2022 году первоначально на такое вот быстрое течение кризиса и на то, что на Украине победят все-таки здоровые силы и, ну, встретят, если не с цветами, то, говорили, без оружия, это, ну, даже нельзя назвать ошибкой. То есть это, наверное, то, что надо было попробовать. Потому что шанс такой тоже был. Он не сыграл, да, но он тоже был. Эвентуально он существовал. И проходить мимо него и сразу же, значит, бросаться в огонь, ну, с военной точки зрения так и надо было поступать. Ну, если вы начинаете войну, то надо воевать. А с политической, значит, пытались провести скорее политическую, чем военную операцию. И с политической точки зрения были правы политики, а с военной точки зрения они были неправы. Здесь, опять-таки, однозначное мнение, однозначные позиции высказать просто невозможно. Это зависит от точки зрения на данную. Ну, поскольку решения всегда принимают политики, да, военные только выполняют их. Военные в этой связке не главные. Там, где военные главные, государство выигрывает сражение, но терпит поражение в политическом процессе, что значительно хуже, чем проиграть сражение. Так что решения принимают политики всегда. Значит, политики исходят из значительно большей суммы вводных, чем военные. И поэтому некоторые, знаете, политические действия, которые с военной точки зрения являются ошибкой, с точки зрения политической, может быть, не являются достижением, но и ошибкой не являются. То есть, это метод, когда надо было попробовать. Надо было сделать и такой ход тоже, потому что если бы получилось, то выигрыш был бы значительно больше, чем потери от того, что не получилось. Ну и тем более, что нас загоняли в ситуацию, когда любой вариант был плох, кроме вот такого вот варианта бескровного блицкрига. Когда даже не воевали, просто показали флаг, и на этой территории сразу же все изменилось в нашу пользу. Поэтому попытку такую надо было сделать, наверное, с политической точки зрения. То, что она не вышла, то, что в конечном итоге, ну, понимаете, это даже нельзя назвать ошибочной оценкой, потому что события всегда могут развиваться в нескольких разных вариантах. И вариант, что они бы развивались так, как было запланировано, тоже был. И это был далеко не нулевой вариант. Мы очень близко стояли к тому, что события будут развиваться именно так, как было запланировано. Вот. А предусмотреть все нюансы практически невозможно. Поэтому военная теория 18 века, 17-го, конца 18 века, отрицала генеральное сражение. И вообще не рекомендовала полководцу вступать в битву. Теоретики того времени, кстати, это и сейчас является достаточно серьезным теоретической позицией, что сражение – это вынужденный и не лучший метод, потому что в сражении вы всегда находитесь перед опасностью непрогнозируемых событий. Ну, например, у вас на критическом участке убили командира полка, случайно пуля прилетела, его убили. Это случайность, но такое бывает. И полк побежал, и вы из победы получили поражение. Хотя у вас все было прекрасно спланировано, и вы побеждали. И таких вот случайностей, да, которые разворачивают судьбу сражения, всегда масса. Поэтому военные теоретики 18 века не рекомендовали вступать в сражение. Считали, что противника надо изматывать маневрами на его коммуникациях, отрезать его от снабжения и просто делать войну для него слишком накладной, для того, чтобы он соглашался на устраивающий вас мир. И это действительно это были одни из самых бескровных войн за всю историю человечества и самых неинтересных. То есть там все равно сражения случались, но они были в основном, ну, ничего выдающегося в глобальную военную мысль не принесли. Даже победы Фридриха Великого, да, хотя он считается одним из великих полководцев, они, в общем-то, были перепевом еще античной военной тактики. То есть та же самая фактически, кстати, фаланга, да, с эпаминондовским усилением одного из флангов. В результате косая атака, ее применял Эпаминонд, ее применял Филипп Македонский, ее применял Александр Македонский и так далее. Значит, потом она ушла в прошлое, но на определенном, кстати, историческом этапе, когда появились на новом витке истории исходные условия, она тоже вернулась, значит, применялась. Да, он, кстати, сообразил, значит, он ввел это в действие, значит, он выиграл таким образом достаточно большое количество сражений, но каких-то выдающихся открытий в военном деле не было. Значит, а основная идея маневра на коммуникациях противника, значит, и принуждение его к миру или даже нанесение ему поражения без фронтального столкновения. Кстати, выдающимся мастером этой тактики уже в XIX веке показал себя Кутузов, который очень не любил сражения, старался их избегать, но выигрывал войны. Чем меньше у него было сражений, тем эффективнее он выигрывал войны.
А вот сейчас эти дроны, их предполагали вообще, что они будут так эффективны? И вот то, что делают сейчас украинцы, так дерзко отправляют дроны буквально в центр России.
Они не так эффективны, просто пока что им не научились противодействовать. Так всегда было. Да, конечно, не предполагали, что будет именно так. Точно так же, как в 1914-1916 году никто не предполагал, что в 1939, в 1941, в 1945 танки будут совершать глубокие прорывы на сотни километров. И эти вот статические фронты, характерные для Первой мировой войны, значит, будут рваться в клочья, значит, и армии будут гулять по Европе туда-сюда тысячами километров в течение там, одного года. И точно так же здесь, да, знали, что есть новый вид оружия, да, предполагали, что можно использовать так-то, так-то и так-то. Значит, военная мысль над этим работала. Но когда столкнулись с реальным применением, как это всегда бывает, значит, живое творчество масс оказалось значительно богаче, чем просто военная теория. Ну, всегда так бывает. На поле боя люди, которые хотят выжить, они оказываются значительно более изобретательными, чем просто то, что значит, там, в академиях, в штабах отрабатывается в виде теории, значит, на бумаге, там, на макетах. Всегда очень трудно заранее предположить, как поведет себя на местности. Не случайно любые образцы вооружений стараются обкатать в реальных военных действиях. Теоретически это может быть прекрасное оружие, а оно выходит на поле боя и выясняется, что ну, есть у него критические недостатки, которые невозможно было предусмотреть.
Как леопарды, те же самые хваленые, которые подавались как чудо-оружие некоторые.
Ну, это все всегда подают свои эти самые как чудо-оружие. Да, американцы тоже рассказывали, что вот в Ираке они жгли советскую технику, значит, а абрамсы были неуязвимы. Но если поставить абрамсов в такую же ситуацию, в какой советская техника была в Ираке, таких тоже будут сжечь, значит, сотнями, а противник будет неуязвим. Потому что они имели гигантское превосходство в воздухе, они имели гигантское технологическое превосходство и побеждали в данном случае не танк на танк, а побеждала армия. Значит, и уничтожалось все это, кстати, иракская оборона уничтожалась с воздуха и артиллерийскими ударами, ударами высокоточного оружия, а не просто наступлением абрамсов на Т-72. А когда они столкнулись все на поле боя, то выяснилось, что Т-72, Т-90, абрамс, леопард, далее, это примерно там идентичные танки, у каждого есть свои преимущества, свои недостатки, тот же Челленджер, да, он далеко и метко стреляет, и у него очень хорошее бронирование, но он плохо и медленно ездит. И, да, его можно использовать как такую медленно двигающуюся огневую точку, которая, находясь в обороне, наверное, способна создать определенные трудности, да, для наступающих на нее танков. Но если эти танки будут поддержаны уже авиацией или ударами высокоточными ракетами, а у противника не будет соответствующих средств ПВО, то Челленджер превращается в груду лома. А если будут соответствующие средства ПВО, то он опять превращается в достаточно серьезную занозу. Там, да, и так с любым вооружением. Это же оружие, которое готовится для войны друг против друга. Оно не может быть на порядок лучше или на порядок хуже. И то, и другое, знаете, это как М-16 и АК-47. До сих пор спорят, что лучше. Одному нравится это, другому нравится это. Кто-то, значит, меняет американскую автоматическую винтовку на советский автомат, кто-то меняет советский автомат на американскую автоматическую винтовку. Значит, да, сторонников советского оружия больше, потому что оно проще. И, кстати, любой дикарь в состоянии его освоить, ну, реально, возьми человека из каменного века, научи его там, двум-трем нехитрым движениям, он будет стрелять из автомата. Вы видели, как ролик с обезьяной, стреляющей из автомата? Заметьте, из автомата АКМ. Роликов, когда обезьяна стреляет из американской автоматической винтовки, нету. Что-то сложнее немножко.
А что касается наших войск и наших потерь, прежде всего, они соизмеримы с украинскими? Или у нас потери все-таки меньше?
Ну, понятное дело, что меньше. Если, понимаете, наша армия там на линии боевого соприкосновения растет, ее численность, и уже превосходит украинскую. Если бы у нас потери были бы соизмеримы, я даже не говорю одинаковые, а просто соизмеримы, то при том количестве людей, которых мы призываем, которые приходят добровольцами, да, вот сейчас, по данным Министерства обороны, значит, за первый квартал пришло 100 тысяч человек, записалось добровольцами. Ну, это за год 400, получается, грубо. В прошлом году, по данным того же МО, пришло вроде бы как 350 тысяч, все записалось добровольцами. Значит, при условии, что мы несли бы такие же потери, как Украина, эти 350 тысяч, которые записались, были бы компенсированы примерно таким же количеством погибших, раненых. И у нас бы ничего просто бы не росло. Было бы столько же, сколько было. Они бы заменяли бы выбывших, но количество войск бы не росло. А у нас растет и на линии боевого соприкосновения, и в резервах этой же группировки. И плюс мы еще создаем новые группировки на других направлениях. И армия численно растет в принципе российская. Значит, соответственно, мы несем потери на порядок меньше примерно, а может быть, еще меньше, чем на порядок. Понимаете, все равно это большие потери, потому что если враг потерял там 100 тысяч, то на порядок меньше это 10 тысяч. То есть в любом случае это человеческие жизни, и это не один человек, не 10, не 100. Значит, все равно крупные потери. Вот. Но, самое, безусловно, по сравнению с тем, что на Украине обезлюдили села. Вы видели у нас обезлюдившие села из-за того, что всех мужчин призвали в армию? Вы видели у нас людей, которых ловят на улице, запихивают в автобусы и отвозят, и выбрасывают прямо уже на линии боевого соприкосновения, потому что их нет времени обучать. Их надо срочно туда отправить, чтобы закрыть дыру в этих самых. У нас такого нету. А численность населения России всего-то в 3 раза больше, чем численность населения Украины. И при сопоставимых потерях нам бы приходилось бы проводить мобилизацию постоянно. То есть нам необходимы были бы люди, которых бы просто бы не хватало бы на линии боевого соприкосновения.
А ваш прогноз, у нас мобилизация будет?
У нас мобилизация была. Больше нам не надо пока. Еще раз повторяю, армия численно растет. Она наступает. Враг ломается. Даже если мы сейчас захотели бы ускорить этот процесс при помощи резкого увеличения количества войск, то, ну, чтобы на фронт попали подготовленные люди, нам надо было бы примерно месяца полтора для того, чтобы мобилизовать 300-400 тысяч. Если больше, то больше месяцев. И потом еще примерно с полгода для того, чтобы их обучить. Ну, минимум 3 месяца. Значит, порядка 4 месяцев минимум, там может быть и 7-8, нам бы понадобилось, прежде чем эти люди могли бы оказаться на фронте. Это, извините, уже или конец осени, или середина осени, или уже даже вообще начало следующего года. А к этому времени все и так должно решиться. Плюс, повторяю, у нас идут добровольцы. А иметь части из добровольцев, состоящие, значительно выгоднее, чем иметь части смешанного плана. То есть, где у вас часть добровольцы, а часть принудительно загнанные, там, пусть даже не пойманные на улице, им прислали повестку, они пришли, но они не собираются отправляться на войну. Только из добровольцев более мотивированы, более эффективны.
Ну что, Запад, они же тоже готовились к одному и думали, что будет одно. Явно, что все изменилось, и контрнаступ, на который они очень надеялся, захлебнулся, не получился вообще. И вот они сейчас, как мне кажется, начинают готовиться к новой войне, то есть они не оставят эту свою затею. Вот заканчивая уже нашу передачу, вот в 2 словах, что нам ждать в отдаленной перспективе?
Ну, во-первых, у нас противостояние не прекращается никогда. И прекратится только в том случае, если западная цивилизация изменится критически. Ну, или хотя бы европейская критически изменится. Может быть, это когда-нибудь и произойдет, но думаю, что мы с вами точно до этого не доживем. Значит, соответственно, сейчас Запад проигрывает сражение. Он проигрывает Украину. Это болезненный удар, очень болезненный. Но он собирается воевать дальше. Не обязательно на поле боя. Если получится, то и на поле боя, но для этого надо найти новых придурков, которые будут, как украинцы, значит, жертвовать собой ради интересов Соединенных Штатов. Пока что не получается убедить даже поляков, которые совсем недавно еще проявляли выдающуюся воинственность. Но сейчас как-то потихоньку сдулись. Значит, Запад будет искать пути политического и экономического воздействия. Смотрите, они усиливают вторичные санкции. То есть они стараются перерезать нам пути серого импорта, параллельного импорта, пути поставок, значит, и выход на рынки, которые мы нашли в компенсацию потерянных на Западе. Значит, частично это получается, частично не получается, но всегда в противостоянии что-то получается, что-то не получается. Значит, результат складывается из большого количества вот этих получилось, не получилось. Значит, они пытаются создать по периметру наших границ, не только наших, но и китайских границ, и иранских границ, очаги возгорания, такие конфликтные зоны, чтобы мы были заняты растягивали силы на вот погашение всех этих конфликтных очагов. Значит, в конце концов, они просто пытаются затянуть на десятилетия пожары, такие точечные в Евразии, и дождаться, когда мы обессилием, не только мы, но и наши союзники обессилиют в процессе тушения этих пожаров. А сами собираются за это время, значит, восстановить свои, сказать, мощности, восстановить силы и вернуться на позиции глобальных гегемонов.
Есть ли шанс у нас выстоять и сопротивляться этим процессам?
Если бы у нас не было бы шанса, мы бы этим не занимались, мы просто бы давно бы сдались. Потому что когда шансов нету, их нету. А у нас шансы очень хорошие, потому что пока что мы побеждаем. И этот Запад вынужден искать альтернативные пути борьбы с нами взамен своих развалившихся планов. Ну, это Западу сейчас, как Гитлеру, надо чудо-оружие. Там, или какое-то, или чудо на Висле, как полякам в свое время. Да? У нас пока что все в порядке. Вот, то есть у нас отмечается экономический рост, у нас, по крайней мере, достигнута экономическая стабильность. Да, она может быть в перспективе разрушена, но пока все в порядке. У нас внутренняя социальная стабильность, консолидация общества и власти. У нас существует взаимное доверие общества и власти. У нас не надо друг другу врать. Ну, там, мы говорим, что да, ну, допустим, там допускались ошибки, мы их исправили там, значит, или исправляем. Да, понятно, не все всегда можно предугадать, значит, но, по крайней мере, опять-таки, мы побеждаем, это уже хорошо. Нет у нас оснований опасаться какого-то там серьезного ухудшения общей позиции. Я повторяю, ядерную державу можно победить только изнутри. Снаружи ее победить нельзя.
Ну что ж, братья и сестры, вывод более чем ясен для нас и понятен. Давайте будем держаться вместе, будем консолидированным народом, который невозможно победить. Русские не сдаются, да, как говорили на фронте, и сейчас мы всем народу, можно сказать, мы не сдадимся и будем дальше развиваться, да, дай бог, наилучшими темпами, чтобы, главное, все были здоровы, чтобы ребята вернулись с фронта, чтобы меньше погибало наших ребят. Все стараются, но вот у одних получается, у других нет. У нас сейчас, слава богу, как вот сказал нам Ростислав Владимирович, вроде бы получается. Спасибо большое, Ростислав Владимирович Ищенко, политолог, сегодня отвечал на все ваши вопросы. Спасибо большое.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.